Тогда следующий регион долины разлома – это Мертвое море. Мертвое море – это совершенно особенное образование на поверхности нашей планеты, совершенно особый водный бассейн. Мертвое море не имеет выходов, то есть не связано с другими морями или океаном, и вода уходит из этого моря исключительно путем испарения. И из-за жаркого климата это испарение проходит очень интенсивно. Температура воздуха в области Мертвого моря достигает 50 градусов. Из-за интенсивного испарения над морем обычно висит паровая дымка, через которую часто бывает не виден даже противоположный берег. Но в ветреный день, когда вот эта вот паровая дымка рассеивается ветром, тогда видимость хорошая, и можно увидеть противоположный берег. Когда Моисей стоял на противоположной стороне, вы помните, да, он стоял на противоположной стороне Иордана, на горе Нево, который вот здесь вот примерно располагается в этом регионе, в этих краях, то оттуда он мог видеть практически всю окрестность в ясный день. Если только дымка вот от этого Мертвого моря не перекрывала ему частично видимость, то в ветреный день, в ясный день он мог видеть всю окрестность противоположного берега и всего того региона, и Господь показывал ему всю ту страну. Он позволил ему увидеть Ханаан издали, но не позволил Моисею войти в Ханаан. Большая часть горных речушек и потоков, которые сливаются в Мертвое море, проходят через азотисто-серные почвы. Помните, мы говорили, что это долина разлома, долина, в которой выходят на поверхность более глубокие слои земли, вулканические породы. И поэтому вот азотисто-серные почвы, столь характерные для этого региона, они придают воде большое количество солей. Поэтому вот эти горные речки, даже когда они сливаются в Мертвое море, под конец своего путешествия по всем этим стремнинам, они уже несут соленую воду. Плюс к тому, разломы коры на дне Мертвого моря позволяют химикатам, сере, брому, магнию, калию, кальцию, йоду проникать в воду. В связи со всем этим концентрация солей в этом море чрезвычайно высокая, от 26 до 35%. Понятно, что там, где пресный Иордан вливается с северной части Мертвого моря, здесь будет более маленькая концентрация солей, а у южной части Мертвого моря, далеко от постоянно прибывающих вод, концентрация солей будет более высокая, 35%. Вы наверняка знаете, что средняя соленость Мирового океана около 3%, 3,5%. И соленость Мертвого моря в некоторых его участках 35%, то есть в 10 раз более соленая. Неудивительно, что библейское наименование этого водоема Яма-Мелах, то есть море соли, соленое море. В соленом море не водятся рыбы, за исключением сушеной камбалы. Вот, сушеные воблы, надо, наверное, лучше сказать. Вот. Только сушеная вобла сразу в виде такого скелета, обросшего солью. Вот только такие рыбы там водятся. Да, да, съедобная. Гарик всегда спрашивает, съедобная или нет. И там не растут водоросли, так что съедобного там мало. Да. На фотографии, которая у вас в учебном конспекте есть, эта фотография сделана с крепости Масады. Вы видите, что Масада на этой карте вот здесь вот обозначена. Вот отсюда вид на Мертвое море. Вот так вот выглядит Мертвое море. Вы видите, что над морем висит дымка. Фотография сделана примерно в 8 часов утра. То есть солнце только-только еще начинает сходить над горизонтом. И уже тогда море уже покрыто дымкой. Это все свидетельствует об интенсивном испарении. Однако пророк Иезекииль говорит, что для Мертвого моря сохраняется надежда. Во время тысячелетнего царства Мертвое море снова станет живым. По-видимому, Бог уменьшит концентрацию солей. Мы помним, что о втором пришествии Христа рассказывается, мы немножечко, может быть, потом об этом еще поговорим, что его ноги станут на Елеонской горе, то есть откуда слава Божья в Ветхом Завете уходила. Да, из храма перед разрушением Иерусалима. Также сам Христос возносился при первом пришествии с Елеонской горы. И вот так вот же он вернется на Елеонскую гору, когда его ноги станут на Елеонской горе. Пророк Захария сообщает, что Елеонская гора будет расколота надвое, расколота долиной. Вот таким образом справа, с востока от Иерусалима, будет крупная долина. И пророк, и как пророк Захария, так и пророк Иезекииль, особенно у пророка Иезекииля это подробно описывается, что из Иерусалима потекут из храма, из нового храма, храма Тысячелетнего Царства, потекут воды в две стороны. И вот эта вот вода, она будет протекать как раз по разлому, когда мы сравниваем эти пророчества между собой. Выстраивается такая картина. Это вода, живительная вода, которая будет вытекать из храма непосредственно, то есть из присутствия Христа, и, по-видимому, будет иметь какое-то особое чудесное происхождение. Она будет течь сюда, стекать в Мертвое море, и постепенно она сделает Мертвое море вновь живым. Вот что мы читаем в книге пророка Иезекииля в отношении будущего Мертвого моря. И, как вы помните, главы с 40 по 48 пророка Иезекииля относятся к какому периоду? Тысячелетнему царству. То есть вот как изменится Тысячелетнее царство. Это период изменения истории, изменения географии. Это период, когда частично будет снято проклятие. Еще пока не полностью, но частично будет снято проклятие с земли. И вот что произойдет. Иезекииль, 47 глава. «Сказал мне, видел сын человеческий, и повел меня обратно к берегу этого потока. И когда я пришел назад, и вот на берегах потока много было дерев по ту и другую сторону, и сказал мне, эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море. Много было деревьев от этого потока по обе стороны. Если вы посмотрите сейчас на восток от Иерусалима, то вы увидите, что деревьев там не так уж и много. Особенно если дальше вот уже эта часть пойдет, она будет достаточно пустынная, деревьев практически нет, так называемая иудейская пустыня. И воды, эти живительные воды, которые будут течь из-под жертвенника храма, они будут входить в море. И воды этого моря сделаются здоровыми. И всякое живое существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо. И рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми. То есть сейчас приток Иордана, к тому же в его нынешнем состоянии, весьма и весьма, как бы, весьма обедненном, вот этот приток пресной воды Иордана недостаточен для того, чтобы оживить вот это море. Оно продолжает постоянно высыхать и становиться все более соленым. Но вот эта вот мощная новая река, которая, я подозреваю, к тому же будет иметь и чудесное происхождение, она изменит ситуацию коренным образом, так что вот это все море будет залито, возможно, как Галилейское море, да, которое в нижних слоях более соленое, а в верхних слоях пресное. А вот, возможно, также и это море когда-то станет подобным Галилейскому озеру. Давайте вот дочитаем это пророчество Иезекииля, и потом мы скажем о изменении, о динамике Мертвого моря в настоящее время. Так вот, рыбы в нем будет весьма много в Тысячелетнем царстве, потому что войдет туда эта вода. «И будут стоять подле него рыболовы от Энгади до Эглаима, будут закидывать сети». Энгади или Энгеди – это вот этот вот город на берегу Мертвого моря. На карте он у вас обозначен. В настоящее время там находится один из курортов на Мертвом море. И там же достаточно большой ручей, речушка, которая стекает с гор в Мертвое море. Вот от этого потока Энгеди, от этого города до Эглаима. Эглаим – неизвестная точная идентификация этого места. Будут закидывать сети. Рыба будет в своем виде, и как в Большом море, рыбы будет весьма много. Болота его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли. То есть соленая вода. Мы видим, что это достаточно реалистичное описание. Это не просто метафорический язык, да? Реалистичное описание, потому что останутся вокруг какие-то болота солевые, в которых вот та же самая соленая вода останется. Вот примером такого болота может служить южная оконечность Мертвого моря в настоящее время. Вы видите, что на этой спутниковой фотографии она даже другого цвета. И это не случайно. Здесь действительно идет испарение. Здесь особо большая концентрация соли. И сейчас оно оставлено для соли. Здесь идет добыча разных химикатов. Расположены заводы, которые добывают, заводы химической промышленности, которые добывают здесь соль. Так вот, и в тысячелетнем царстве тоже какие-то такие участки будут оставлены для соли. Однако основная часть Мертвого моря будет оздоровлена при помощи вот этой новой пресной реки. Я уже говорил, что сейчас вокруг Мертвого моря выстроены химические заводы, они добывают соль. Израиль добывает около 600 тысяч тонн калия ежегодно. Соликамск, например, это город недалеко от Перми, где 300 километров от Перми, где расположены калиевые заводы и крупнейший в России завод по добыче калия. Он добывает, насколько мне помнится, не на порядок меньше, но в несколько раз меньше калия, чем в Израиле. Потому что в Израиле есть такое вот Мертвое море, которое очень богато химикатами. В древности в районе Мертвого моря помимо соли добывали битум. Это смола, которая использовалась для кораблестроения и экспортировалась также в Египет, где ее употребляли для бальзамирования умерших. В Египте были свои битумные озера. Озера Натрун, так называемые, откуда, кстати, и слово «натр» взялось по наименованию этих озер. Но в часть, уже в более поздний период, ближе к новозаветному периоду, часть этого битума, она доставлялась также из региона Мертвого моря. И теперь, что касается динамики уровня воды и, соответственно, береговой линии и размеров моря, Мертвого моря. Вы видите, что первоначально Мертвое море было вот таким вот большим. Я показываю сейчас курсором на этой карте, на этой спутниковой фотографии. Оно было очень большим и продолжалось вплоть до сюда. И вот этого перешейка не было. Он был полностью занят водой. То есть уровень моря был намного выше. Чтобы понять, насколько, с какой скоростью проходит выпаривание этого Мертвого моря, уменьшение уровня воды, можно привести такую информацию. В начале 20 века, где-то в 1906 году, если не ошибаюсь, в 1914, несколько раз на протяжении нескольких лет, по этому морю плавали некоторые люди, некоторые исследователи на лодке, и рядом с берегом, находясь, они обозначили черной краской границу этого Мертвого моря, границу уровня воды. Это было начало 20 века, около 100 лет назад. Сейчас, когда вы поедете вдоль Мертвого моря, вы можете остановиться около этих отметок. Ниже них проходит шоссе. То есть современное шоссе скоростное, которое идет вдоль Мертвого моря, уже находится ниже этих отметок, на которых был обозначен уровень Мертвого моря в начале 20 века. И если вы с этого места посмотрите на береговую линию, то вы увидите, что вода находится примерно в километре от вас. Вот насколько сильно уже сократилось. Это только с начала 20 века. Представьте себе, что этот процесс уже продолжается на протяжении долгого времени, потому что скорость испарения воды над Мертвым морем превышает скорость притока со стороны Иордана. Не только сейчас это вообще катастрофически, да, видно из-за того, что мы уже сказали, что Иордан так сильно используется в промышленных целях. Но и раньше, по-видимому, этот процесс, он уже достаточно долго время шел. Даже на старых картах мы с вами можем увидеть, что Мертвое море изображается еще в виде такого большого вытянутого вот этого овала, и у него есть небольшой перешеек. Вы можете на старых картах увидеть перешеек в серединке Мертвого, не в серединке, ближе к южному концу Мертвого моря. Этот перешеек называется Лисан по-арабски, Лисан, или по-еврейски Лишон, соответственно, язык. Вот. И вот этот вот язычок, он рос и вырос. Что выросло, то выросло. Вот. Получилось, что в недавнем прошлом этот язычок полностью, эта перемычка полностью перетянула уже Мертвое море. И вот теперь к этой южной части совершенно не поступает вода, никакого притока воды, и она продолжает мельчать, и она только используется для добычи соли. В то время как северная часть, она еще продолжает существовать, но и то она постоянно мельчает. Вот такая динамика изменение размера. Наверное, вот, Юра, то, что вы называли эти цифры, 84 километра и 57, кажется, километров, да, вы назвали. Вот, скорее всего, это связано как раз с образованием вот этой перемычки, потому что все-таки 30 километров – это очень большой промежуток. Вот 30 километров – это как раз приблизительно вот, вот этот вот участок южной оконечности. Так что если сначала оно было 84 километра, включая всю вот эту южную часть, то теперь, после того, как оно оказалось перетянуто перемычкой, то теперь остается только вот эти вот 57 километров. 30 километров Мертвого моря были отсечены этим лисаном или лишоном, или языком, или перемычкой, как хотите. Ответила я на ваш вопрос? Еще вопросы? Да, это дорога. Вот эта вот красная линия на карте – это дорога. Это один из путей, которые ведут к Иерусалиму в Иудейское Нагорье. Помните, мы с вами говорили, что количество доступов в иудейскую страну ограничено, и они известны. Особенно таких удобных доступов. Понятно, что козьих тропок-то, козью тропку можно на любой горе организовать. Но вот такой доступ, такую дорогу, по которой смог бы пройти караван или тем паче армия, вот таких дорог было очень мало, их количество было ограничено. А поэтому они все известны, их можно назвать, в принципе, их можно пересчитать по пальцам двух рук. По пальцам двух рук можно пересчитать все основные доступы, которые ведут к Иерусалиму со всех сторон. И вот доступ, который ведет с побережья Мертвого моря, это вот этот вот доступ, он называется Энгеди-Фикоя. По названию двух точек, которые он соединяет. Энгеди – это городок, который находится на побережье Мертвого моря, и Фикоя – это город, который находится уже, собственно, в Иудейской Нагорной стране. И вот этот вот путь Энгеди-Фикоя, в том числе Маале-Циц, Циц – это я не вам сказал, это название, название вот этого восхождения, восхождение Маале, то есть подъем, подъем, восхождение, циц, вот так оно называется. Вот это сразу вслед за Энгеди. Сначала вы поднимаетесь вот по этому подъему более крутому. Когда вы попадаете уже в гористую местность, вы идете дальше по хребтам. Здесь уже более ровная дорога. Вот это путь Энгеди-Фикоя, который ведет, вы видите, через Геродион, через Вифлеем и подходит к Иерусалиму. Вот эта часть уже между Вифлеемом и Иерусалимом, извините, Вифлеемом и Иерусалимом, эта часть уже относится к пути патриархов, так называемому. Это дорога, которая проходит по центру горных хребтов, по центральному Нагорью. Она идет дальше через Сихем, Вифиль уходит туда, в ту сторону. Здесь она проходит через Вифлеем, через Хеврон. Вот, вот здесь вот находится Хеврон и уходит дальше, дальше на юг. Вот это вот у нас путь патриархов. И к нему здесь присоединяется, подходит путь Энгеди-Фикоя. Хороший вопрос. Ну, во-первых, надо сказать, что канализация – это тоже, ну, все-таки немножечко, может быть, хотя это справедливое название, но преувеличенное. То есть оно звучит немножечко, наверное, более резко, чем это есть на самом деле. Конечно, любая промышленная канализация в цивилизованных странах сейчас, она проходит процедуру очистки. То есть эти воды уже через, после очистных сооружений, они стекают. То есть они достаточно очищены от каких-то наиболее явных и неприятных загрязнений. Но все равно это по факту это сточные воды. Вот. Поэтому не сказать, что в Мертвое море ну, как-то вот прям мусор и фекалии стекаются. Нет, это просто по происхождению своему эта вода из канализации. Вот. Но не следует прямых как-то параллелей проводить с ближайшими известными нам примерами. Что же касается того, загрязненная ли эта вода, сложно сказать, я здесь не специалист по таким вопросам, и я могу лишь только высказать предположение, что вода, она, во-первых, очищена уже все-таки, во-вторых, по мере того, как она течет, она тоже все-таки экосистема реки со всеми находящимися в ней водорослями, живыми организмами, она ее немножечко перерабатывает, поэтому я не слышал того, чтобы кто-то говорил о токсичности воды в Иордании или ее какой-то вредности, нет. Ну а в Мертвом море уже такая концентрация соли, что там любую заразу убивает просто. Вот. То есть там обычные бактерии при такой концентрации соли не живут. Для информации, поскольку у меня первое образование медицинское, могу привести вам такой факт, что для консервации продуктов применяется солевой раствор 11%. 11-процентный солевой раствор достаточен для создания стерильной, ну, условно стерильной атмосферы. Так что это если 11-процентная соль убивает все болезнетворные микробы практически, да, то 26-процентная и 35-процентная соль, вы понимаете, она убивает не только микробов, она убивает тени от микробов и даже споры, в принципе, наверное, там не так долго споры всяких микроорганизмов, простейших и некоторых спорообразующих бактерий, они тоже, скорее всего, там не смогут долго выжить. Правда, я встречал такую информацию, что некоторые микроорганизмы приспособились, я не знаю, или были изначально приспособлены к проживанию в таких условиях, и что все-таки какие-то микроорганизмы даже в Мертвом море обнаруживают, которые засоленные такие, там есть свой театр восковых фигур, и засоленные микроорганизмы плавают. Вот. Ну, какие-то микроорганизмы есть. Вот. Но в общем и целом, это среда практически стерильная. Даже люди в ней долго не выдерживают. Так что даже от людей она избавляется. Когда мы были на Мертвом море, нам предоставилась возможность там поплавать в воде, и нас предупреждали, что не советуют находиться дольше, чем 20 минут. То есть больше 20 минут не стоит находиться в этой воде, потому что начнется раздражение кожи, жжение, зуд. Ну и вокруг всех естественных отверстий, простите за подробности, тоже начинается зуд, потому что вода такого свойства. Но кожа зато потом гладкая, шелковистая. Вот. А еще у меня лохматость повысилась. Вот. Ничего, вопросы? Очень хороший вопрос, спасибо. Насчет городов Содом и Гоморра. Мы знаем, что эти города были уничтожены во времена еще Авраама. Хотя до этого они фигурируют в библейской истории, не только в библейской истории, в частности, при раскопках в городе Эбле, это город на территории Сирии, был обнаружен вот этот вот древний город Эбла, расцвет которого приходится на третье тысячелетие до нашей эры, конец третьего тысячелетия, 2100-2300 годы приблизительно, вот, то есть до времен Авраама еще. Так вот, там была обнаружена большая библиотека, которая там 15 тысяч клинописных фрагментов, которые вместе сопоставили, образовалось около 2000 этих клинописных табличек, и вот они их начали расшифровывать, и на этих табличках обнаружили упоминание тех же самых городов. Причем интересно, что эти города, Содом и Гоморра, Адма, Цваим и еще один город, они были, интересно, что они были упомянуты в такой же последовательности, в которой они упоминаются в 14 главе Бытия. То есть, по-видимому, та же самая последовательность. Еще Библии давно еще не было, да? То есть, совершенно разобщенные между собой источники, но упоминают эти города точно в такой же последовательности, что указывает на то, что, скорее всего, они упомянуты согласно своему географическому расположению, то есть в определенном порядке. Так вот, в историчности этих городов нет сомнений. Но что касается того, где они располагались, вот это остается большим вопросом. Высказывается несколько точек зрения на расположение Содома и Гоморры. Первая точка зрения – это то, что они располагались на юге Мертвого моря. То есть, если вот эту вот карту продолжить, сейчас я посмотрю, насколько, ну, она здесь у меня заканчивается, но вот если еще южнее вот этого Мертвого моря взять, отступить, что, может быть, они там располагались. Потом есть точка зрения, что города Содом и Гоморра располагались на юго-западной оконечности Мертвого моря. И есть точка зрения, что они располагались на северо-восточной оконечности Мертвого моря. У этих точек зрения есть какие-то свои аргументы. Конечно, здесь аргументы гипотетические, потому что у нас слишком мало информации, с которой мы могли бы работать. Но мне представляется более вероятной все-таки южная локализация этих городов. Кстати, да, популярная в настоящее время – это западная локализация, но это, скорее всего, туристическая гипотеза. То есть гипотеза, выгодная для туризма. Почему? Потому что это территория Израиля, потому что здесь больше всего туристов, а на западной оконечности Мертвого моря больше всего людей проезжает. И здесь действительно горы, если вы посмотрите, они, поскольку материал гор, из которого они, вот эти геологические породы, очень мягкий, он быстро обрушивается, поэтому образуются такие столбообразные как бы рельеф, образования такие. И вот некоторые из этих столбообразных сооружений, они называются женой Лотовой, да, то есть вот вам, если вы приедете не с научной, так скажем, экскурсией, но если вы приедете с какой-то популярной религиозной экскурсией по святым местам, так сказать, вот от какого-нибудь туристического агентства, то вас подвезут вот к этому холмику и скажут там, так, вот это жена Лотова, вот здесь вот и расскажут вам эту историю. Ну, конечно, это все очень, ну, популярные и не вполне историчные не вполне исторически справедливые описания. Вот. Так что вот эта вот локализация, она может быть и не вполне справедлива. Мне больше кажется справедливой южная локализация городов Содома и Гоморры. И в связи с этим нужно заметить вот что. Мы знаем, что до разрушения Содома и Гоморры там располагалось много смоляных ям. Мы это знаем из 14 главы Бытия, потому что на месте Содома и Гоморры, рядом с Содомом и Гоморрой, состоялось сражение между царями Месопотамии и царями Ханаана, местными царями. Вот. И там упоминаются смоляные ямы. Так что это близко должно быть к Мертвому морю. И вполне возможно еще один такое соображение, что, судя по описанию уничтожения Содома и Гоморры, это должно было сопровождаться какими-то вулканическими событиями, событиями вулканического характера, потому что там огонь и сера от Господа с неба. Да? То есть вот это очень похоже на извержение вулкана, когда вот эти все извергающиеся ошметки, куски, они падают сверху на город. Когда происходит извержение вулкана и вообще настолько интенсивные геологические процессы, то очень часто рельеф местности меняется очень сильно. Нередко после извержения вулкана либо поднимается гора и возникает гора на том месте, где ее не было, либо, если это сопровождается землетрясением, участки земли уходят под поверхность, да? Земля проваливается. И поэтому можно предположить, что если в этом месте были настолько интенсивные процессы катастрофические происходили, то вполне могла часть земли опуститься, и поэтому Содом и Гоморра могут оказаться скрытыми от нашего взгляда и недоступными для изучения в настоящее время. Как когда-то, мы знаем, в Армении было землетрясение, когда целые города просто ушли под землю. Все, вы сейчас, вы можете снаряжать археологические экспедиции, которые будут, ну, несколько веков спустя снарядить археологическую экспедицию, которая будет искать эти города, и это будет бесполезно. Вот. Так что вполне возможно, что и здесь тоже, если эти города подверглись такому катастрофическому разрушению, то они оказались, может быть, погребены под землей, может быть, даже залиты впоследствии вот частью Мертвого моря, южной частью Мертвого моря. Вполне вероятно. Еще косвенный довод. Упоминается, что это были города-долины, то есть была долина. Здесь все-таки со всех сторон у нас горы, из запада и с востока. И только южная часть, она остается ровной и продолжается в виде такой долины, Аравы в настоящее время. Так что это города-долины, и эта долина была очень плодородной, как о ней сообщается. Вот, так что мне кажется, что все-таки южная локализация более вероятна, и, скорее всего, эта долина оказалась просто залита Мертвым морем, погрузилась, вот, опустилась поверхность земли. Вот. Конечно, снаряжались многие экспедиции, было очень много раскопок, и до сих пор продолжаются поиски Содома и Гоморры. Были некоторые даже научно-популярные фильмы выпущены, когда исследователи некоторые якобы находили следы ворот. Но в фильме это выглядит красиво. Когда пробовали все это проверять, это не очень подтверждается. Поэтому, наверное, стоит считать Содом и Гоморру до сих пор не найденными. И может так оказаться, что их и не удастся обнаружить. Ходят также разговоры о том, что они находятся на дне Мертвого моря, как я предположил уже. И вот буквально в последние годы, в этом году я читал, кажется, что снаряжается экспедиция, что собираются, ну, разрабатывается такой проект, что хотят опустить батискаф на дно Мертвого моря для того, чтобы исследовать поверхность Мертвого моря изнутри. Насколько это удастся сделать, ну, поживем, увидим, удастся ли им найти что-то интересное. Но, опять же, это такая местность, которая, ну, долина разлома, она очень-очень сейсмически активная, поэтому даже под поверхностью Мертвого моря, я предполагаю, что там настолько сильные могут быть процессы, настолько сильные изменения могут происходить, что если что-то оказалось под Мертвым морем, то, может быть, это потеряно навсегда. Вот. А есть ли еще вопросы? Глубина. Я не припомню такой информации, поэтому не возьму сейчас назвать ее. Нет, 400 метров ниже уровня моря, чуть меньше 400, да. Вот ниже уровня моря оно располагается. Но какая глубина самого Мертвого моря, я не припомню такой информации. Рядом с Мертвым морем располагается несколько городов с потрясающей историей. Нам нужно за следующие 15-20 минут закончить эти города. Я постараюсь вам поэтому показать несколько фотографий. Во-первых, у северной оконечности, северо-западной оконечности Мертвого моря располагается город Кумран, или не столько город, сколько следы древнего поселения. Посмотрите, пожалуйста, где располагается Кумран. Вот здесь вот. Чем примечательно это поселение Кумран, одно из многочисленных иудейских поселений того периода? Оно было примечательно из-за того, что в нем было найдено или рядом с ним было найдено очень много древних документов. Это одно из немногих мест, в которых были найдены древнейшие свитки, которые датируются периодом, начиная от 3-го столетия до нашей эры и до 2-го столетия нашей эры. Вообще, очень часто говорят, как вы слышали, о свитках Мертвого моря. Почему свитки Мертвого моря говорят, а не просто кумранские свитки, потому что свитки были обнаружены в нескольких местах в окрестностях Мертвого моря. Из-за того, что здесь климат сухой, и особенно на побережье, здесь, ну, очень сухо, здесь незаболоченная местность, и в пещерах в каких-то, в сосудах специальных эти свитки могли сохраняться, не подвергаясь разрушительному действию атмосферы. И вот эти свитки были обнаружены в Кумране, свитки были обнаружены в Масаде, свитки были обнаружены также в городе Мурабат. Вади Мурабат, это тоже на побережье Мертвого моря, на западном тоже, но здесь вот я не вижу, чтобы оно было обозначено. Вот это, что ли, просто сейчас сложно. Ну, в этом же регионе. Вот. Также Нахал Хевер, то есть Вади Хевер, тоже там были обнаружены свитки. Вот эти свитки, это все в окрестностях Мертвого моря. Давайте сейчас посмотрим несколько фотографий из Хеврона, ой, извиняюсь, из Кумрана. Здесь вы видите свиток пророка Аввакума из первой кумранской пещеры. Это один из обрывков, из тех обрывков, которые были найдены в самой первой обнаруженной кумранской пещере. Ну, я несколько просто показываю вам иллюстрации этих обрывков. Вот как выглядели сосуды, в которых хранились свитки. И вот примерно в таком виде, сейчас, конечно, если вы проникнете в эту пещеру, даже вы уже ничего не увидите, потому что там все это уже изучено, вывезено оттуда, почищено, изучено. Вся пещера практически перевернута. Вот. Но вот так вот, как на этой репродукции, показано, в каком виде приблизительно находились эти сосуды в пещере. История обнаружения этой пещеры такая, как вы наверняка уже слышали. Такая история детективная практически, романтическая очень, в смысле такой исторической, археологической романтики. Пасли арабы, арабские пастухи, пасли стада, и мальчишки развлекались тем, что бросали камни, стараясь попасть в отверстие пещеры. Там много таких пещер было. Вообще во всем том регионе, в районе Мертвого моря, вы можете даже стоять рядом с пещерой и не знать, что она рядом. За соседним камнем будет маленький какой-то входик, который ведет в большую пещеру. Так вот, находя эти пещеры, они бросали в них камни. И у одного мальчика камень попал в пещеру, и послышался какой-то странный звук, звук разбивающихся предметов. Но он не придал этому значения, но потом решил вернуться в эту пещеру. И на следующий день он вернулся и нашел там какие-то предметы. Вот примерно так это выглядело. Там были сосуды глиняные, и рядом лежали свитки. Часть сосудов, по-видимому, разбиты были, перевернуты. Свитки были и на полу пещеры, и также в некоторых сосудах. Часть сосудов оказалась пустыми, а в некоторых из них были обнаружены свитки. Сначала он принес это своим товарищам и старшим, он показал. Они подумали сначала, ну, кожа, замечательно, они решили продать эту кожу, думая сначала, как они сами рассказывали, что, может быть, эта кожа пригодится для заплаток на обувь. Очень бедный был регион, и очень, ну, они за любые копейки готовы были держаться, вот они, а потом эти свитки у них выкупил один иудейский ученый, и потом он уже начал исследовать всю эту местность, и он начал охотиться за этими свитками, и в конечном итоге он приобрел в свою собственность несколько свитков за... Ему они обошлись где-то около сотни долларов, что ли. Вот. Но потом стоимость этих свитков выросла на многие сотни тысяч долларов, а сейчас они и вовсе считаются бесценными. Ну вот такая приблизительная история. Эти пещеры находились в окрестностях одного иудейского поселения, кумранское поселение, которое современные исследователи считают ессейским поселением. Ессей, как вы помните, одна из религиозных групп, одно из направлений иудаизма, самое строгое такое аскетическое направление, по своему богословию чрезвычайно детерминистское. С очень сильным акцентом на предопределение. Вот. Там эта община, она жила отдельно, у них было свое хозяйство, там была и кухня, также вот такие вот сосуды там использовались в этой общине. Конечно, это реплики современные. А вот это вот вид от кумранского поселения в сторону того места, где были обнаружены свитки. Вот в той стороне приблизительно, вот в этом регионе, чуть посветлее сейчас сделаю для вас, вот в этом регионе приблизительно были обнаружены первые две пещеры, которые содержали свитки. Это достаточно далеко, на расстоянии где-то полутора-двух, наверное, километров, сейчас уже точно не помню, от этого места. А дальше вот так вот выглядела сама община, само ее поселение. И здесь были обнаружены ванны для ритуальных омовений, которые были очень часто в иудейских поселениях, поскольку требовалось соблюдать законы о чистоте, о ритуальной чистоте, и если человек прикасался к чему-то нечистому или еще какие-то вещи происходили, которые делали его ритуально нечистым, он должен был совершать омовение. Вот вы видите, что это именно ванна для ритуального омовения. По-еврейски это называется микве. Микве. Вот вы видите, что в серединке стояла перегородка, и человек заходил в эту ванну с одной стороны, а выходил из нее с другой, уже считаясь ритуально чистым, чтобы не соприкасаться, если целая община заходила, да, чтобы не соприкасаться с нечистыми. Вот так вот это выглядело. Здесь была комната для приема пищи. Здесь было обнаружено большое количество глиняной посуды. Вот это еще один взгляд на микве или, возможно, на цистерну. Но судя по тому, что в серединке проходит здесь такая разграничительная полоса, наверное, микве. Рядом с Кумранской пещерой, извиняюсь, рядом с Кумранским поселением вы увидите вот такую вот картину. Это, получается, с западной стороны, если у нас с восточной стороны, то есть за нами это Мертвое море, с западной стороны Кумранского поселения, с противоположной стороны от Мертвого моря будут вот такие горы, и вы увидите вот эту вот пещеру. Это, наверное, самая известная фотография, ну, по крайней мере, с этого места, примерно с такого ракурса делается самая известная фотография для того, чтобы проиллюстрировать Кумранские пещеры. Вот это вот одна из Кумранских пещер. В ней тоже, кстати сказать, были найдены свитки. Вот. И эта Кумранская пещера, она очень удобна, потому что находится ближе всего к Кумранскому поселению. Если вы приехали в Кумранское поселение, вам не нужно никуда больше идти. Вы вот здесь рядом находитесь и на месте прямо можете сфотографировать эту пещеру. Однако это не первая Кумранская пещера. Это четвертая Кумранская пещера. Первые две Кумранские пещеры были обнаружены примерно в 2 километрах от этого места. И в конечном итоге было обнаружено 11 пещер, которые содержали свитки. И эти пещеры, вы понимаете, что когда такое ценное открытие было сделано, сюда огромные силы были брошены, люди искали, рыскали, чтобы найти эти свитки. И было обнаружено 11 таких пещер, которые были рассеяны на довольно-таки большое расстояние, на многие километры вот по всему этому региону. Это пещера свитков, так называемая. Ну и вот вокруг выглядело Кумранское поселение таким образом. Вокруг были такие пейзажи. Это я отошел подальше, буквально практически к обрыву, который ведет к Мертвому морю. И от Мертвого моря сделал снимок в сторону Кумранского поселения. Вот такое довольно-таки большое, вы видите, было это поселение. Но нужно помнить, что Мертвое море во времена Кумрана, во время, когда это поселение жило, скорее всего, подходило вот примерно сюда как раз. А сейчас вот еще фотография 4-й Кумранской пещеры, или так называемой пещеры свитков. Так, сейчас в противоположную сторону, в сторону Мертвого моря. Сейчас посмотрю, есть ли здесь у меня фотографии. Вот так, наверное, можно увидеть. Да, видите, как далеко Мертвое море на этой фотографии. То есть здесь многие-многие сотни метров. Не знаю, может быть, даже километры отсюда. Но когда-то, в те времена, когда это поселение функционировало, вода, скорее всего, подходила сюда. Это было чрезвычайно необходимо. Почему? Потому что как бы вот эта вот община, которая была так сильно зациклена, ну не сказать зациклена, так сильно, такое большое внимание уделялось ритуальной чистоте, поддержанию ритуальной чистоты, а там требуется для ритуальных омовений требуется свежая вода, очищающаяся вода. Вот, это было возможно бы только, если она была близко к воде. Следующий город, на который мы посмотрим, обратим внимание, это Энгеди. Очень интересная местность. Это вот этот вот город, который располагается на западном побережье Мертвого моря, непосредственно около берега. Сейчас я вам покажу несколько фотографий из Энгеди. По ущелью Энгеди течет одновременный ручей Энгеди. И вы видите, что в этом ручье люди купаются, то есть он достаточно чистый, приятный. Хотя он, наверное, солоноватый чуть-чуть, я не пробовал на вкус, поскольку вся почва здесь в этом регионе пропитана солями, но он ощущается вполне как пресная вода. Вот такие вот водопады, они стекают уже потом этим потоком, стекают в сторону Мертвого моря, и они идут со всех сторон к Мертвому морю стекаются. Вот такая вот местность. Посмотрите, обратите внимание, что в области воды, там, где течет вода, образуется оазис. И вот среди всей этой иудейской пустыни, на берегах Мертвого моря, тоже пустынных, мы видим обильную, пышную, бурную растительность. Поэтому, естественно, здесь и животный мир оживляется, и люди стараются селиться, если поселение образуется вот около этих мест. Также обратите внимание на следующее. Как много пещер по краям. Посмотрите, вот здесь вот пещера, вот здесь вот, похоже, дальше пещера, вот здесь вот пещера, здесь пещера. А вот за этими кустами что скрывается? Я думаю, не одна даже пещера. Поэтому вы можете с огромной армией находиться вот здесь вот, ну или с большим отрядом, по крайней мере, находиться вот в этом месте и не знать, что кто-то прячется в пещере. Помните, что именно на берегах Мертвого моря скрывался Давид от Саула. Более того, целый отряд может находиться на противоположной стороне этой горы, и вы не будете ни слышать ничего, ни видеть ничего. И вот два отряда могут разойтись свободно и не встретиться друг с другом. И пещер действительно очень много. Вот такой вот поток течет. И вот этот поток выходит уже в Мертвое море. Вот отсюда видно, как раскрывается вид на Мертвое море. Опять же, обратите внимание на местность. Как много здесь пещер. В любой из этих пещер мог находиться Давид. И вот так получилось, что Саул по Божьему провидению попал в ту пещеру, где Давид находился. Это тоже было своего рода чудо. Может быть, не чудо творения, но чудо провидения Божьего. И еще один интересный город, фотографии с которого мне хотелось бы вам показать, это Масада. Хотя этот город не фигурирует, собственно, в библейской истории, однако он проливает свет на историю израильского народа, близкую к библейскому периоду. Вы наверняка знаете историю Масады. Эта история связана с первым иудейским восстанием. Восстание это началось примерно в 68 году. И римляне начали уже после того, как иудеи подняли восстание, началась война. Римляне подвели свои войска. Довольно-таки долгое время на это ушло. Долгое время они оставались, римская армия оставалась в окрестностях Иерихона. То есть далеко от Иерусалима, вы помните карту уже, да, и взаимное расположение этих городов. Вот. Но потом войска все-таки двинулись к Иерусалиму, и Иерусалим захватили в 70-м году. Масада пала последней в этом первом иудейском восстании. Масада, крепость Масада, пала в 73-м году. Иосиф Флавий сообщает о том, что... Ну, вообще, само название Масады нужно, наверное, объяснить. По-еврейски это Мецуда. Мецуда по-еврейски означает крепость. Масада была построена первосвященником Иоаннафаном, то есть еще в Хасмонейский период, а затем реконструирована и улучшена Иродом Великим. И Ирод Великий сделал это со свойственным ему шиком и блеском. Иосиф Флавий сообщает... После смерти Басса правление над Иудеей перешло к Флавию Сильве, и он нашел всю страну уже покоренной. Только одна крепость упорно отстаивала свою независимость, и эта крепость была Масада. Вы сможете прочитать описание Масады у Иосифа Флавия, я не буду зачитывать вам это длительное описание. Вы можете также прочитать, как римляне осаждали эту крепость. Я лишь расскажу вам в самых общих чертах. Осада Масады продолжалась долгое время, и иудеи, они имели все для того, чтобы эту крепость защищать. Это была очень сильная крепость на вершине горы, к ней было всего два доступа с запада, со стороны Мертвого моря. Это, то есть, наоборот, с востока, да, с востока со стороны Мертвого моря. Это был так называемый путь змеи, Швиль ха-Нахаш. Вот, почему он называется путь змеи? Потому что он идет серпантином, и действительно только змея может пройти по этому пути, но армии пройти там очень сложно и неудобно. С другой стороны, более пологий подъем, но все равно неудобно подходить к этой крепости. Она возвышается очень высоко над регионом. У римлян несколько месяцев ушло на то, чтобы построить холм, поскольку их катапульты не смогли бы добросить камни на такую высоту, не позволяло развитие техники таким образом направить катапульты, чтобы они забрасывали камни прямо наверх. Либо сила этих камней была бы слишком, ну, слабой, да, вверх лететь теряется скорость. Так вот, римляне построили холм, несколько месяцев у них ушло на возведение холма напротив Масады, и тогда, когда они уже достроили холм, они смогли построить свои катапульты, и они начали метать эти огромные камни, разрушать стену. Что делали евреи, когда стена оказалась проломленной в одном месте? Они взяли и построили еще одну стену вокруг. Вот, а там забросали забросали вот эту часть землей, поэтому получилось, что камни новые падали и смягчались землей и не причиняли вреда этой крепости. Но они деревянную построили, деревянную эту стену. Деревянную стену и землей ее смягчили. А тогда римляне стали поджигать эту деревянную стену. Вот, и все было бы ничего, скорее всего, иудеи бы еще долго могли сопротивляться, но сменилось направление ветра. Ветер подул в сторону этих деревянных сооружений, они быстро занялись, и иудеи не смогли их потушить, и очень быстро прогорели. И тогда римский начальник успокоился, он знал, что крепость будет взята, он пошел себе спокойно спать, чтобы на следующее утро отдать приказ на окончательный захват уже этой крепости. Вот. Они могли спать спокойно, потому что эта крепость уже на протяжении долгого времени была окружена стеной, осадной стеной, римские отряды там стояли, дозорные по всему периметру, так что никто не мог бы из этой крепости убежать. Но за эту ночь произошло нечто необычное, ужасное. Когда следующим утром римляне отдали приказ выступать против Масады, захватывать Масаду, они, осторожно пробираясь, ожидая встретить лучников, пращников и просто солдат иудейских, сикариев, они начали осторожно пробираться, это я так себе представляю. И когда они заглянули внутрь этой крепости, поднялись на нее, заглянули внутрь, они увидели перед собой страшную картину. Все люди были убиты. Они начали ходить, осматривать, оказалось, все были убиты. Но все, да не все. Осталась женщина с ребенком, она спряталась во время этого самоубийство сикариев, и она-то и поведала эту историю. Римляне от нее узнали, что иудеи решили не сдаваться на милость римлянам. Почему? Потому что это было действительно страшной участью. Римляне, представьте себе, римляне как были разозлены против этой крепости. Это была, во-первых, это были восставшие люди, повстанцы. Во-вторых, эти повстанцы уже долгое время не сдавались. Много римских воинов здесь полегло. Римляне здесь жили, и они ненавидели каждый день своей жизни. Почему? Потому что здесь воды не было. У израильтян была вода в крепости. Там были цистерны, которые наполнялись водой в период дождей. Причем Ирод сделал так, что они наполнялись автоматически. Это можно на схемах увидеть. Я пока вам просто рассказываю в общих чертах. Вот. И более того, у израильтян было столько воды, римляне тащили воду в сосудах издалека обозами. Нужно было ходить за этой водой на много-много километров и еду себе добывать откуда-то, вот. И дрова откуда-то себе привозить. А израильтяне издевались над римлянами, вывешивая свои мокрые подштаники, ну, не подштаники, а вывешивая свою мокрую одежду, на стенах города, и эта одежда была мокрая и капала, и они показывали, что у них полно воды, и они насмехались над римлянами. Римляне были ужасно разозлены против этой крепости, против Масады. Вот. И израильтяне не стали даже ничего уничтожать, в частности, они оставили открытые амбары с зерном, полные зерна, чтобы показать, что вот то, что они сделали не из-за отчаяния, это не был шаг отчаяния, вот. Но они сделали это из-за доблести, своего понятия, так скажем, о чести и доблести. Так вот, римляне были очень разозлены на эту крепость. И если римляне вообще какая у солдата может быть в древние времена, какой стимул может быть? Зарплату он получает, да, и эта зарплата, в принципе, хорошая, но это не вот тебе очень большое богатство. Стимулом для солдата была возможность взять рабов. Взять рабов, вот, и римляне, я думаю, ожидали захвата этой крепости, потому что, во-первых, они смогут предаться разврату и насилию, этого они ожидали, это было одной из наград римского солдата. Другая награда, они вот всех тех, кого они будут насиловать, они потом возьмут себе в рабы и продадут за большие деньги в дополнение к своей зарплате. Конечно, иудеи, тем более вот эти глубоко религиозные иудеи, восставшие против власти римлян, они не могли смириться с мыслью о таком конце, и они сделали следующим образом. Составили совет между собой сикарии, они выбрали из себя 10 человек, 10 человек, которые убьют всех остальных. И вот эти 10 человек, совершив молитву со своими детьми, женами, убили сначала детей, потом жен, потом остальных мужчин, перерезав им горло. Вот. Потом эти 10 человек оставшиеся бросили жребий между собой, одному из них достался жребий. И этот один убил оставшихся 9, а потом он убил сам себя, совершил самоубийство. Вот такая вот ужасная история. Но зато, когда римляне увидели это, римляне считали это высшей воинской доблестью, когда люди не боялись смерти. Когда они увидели в защитниках этой крепости Масады такую воинскую доблесть по римским понятиям, они не только оставили крепость неразрушенной, из-за чего мы до сих пор можем многие постройки в ней увидеть, да? Они не только оставили крепость неразрушенной, но и они вот ту женщину, которая осталась, они не тронули ее, они ее отпустили вот, в знак признательности. Ну и они похоронили. Они похоронили тех людей, которые там остались. Это тоже было знаком уважения к ним. Фотографии из Масады я вам покажу после перерыва.